Евреям, 12 глава, с 1 стиха и по 12.
Окруженные, что и многими свидетелями, от пришествия и многих от всего, что ведется, выразите из сильных греха, которые за грехом попадали, и с упорством ответа устремимся в поставленные перед нами цели. Видите ли также того Иисуса, который видимо сделал имеет нашей веры, чаяние, грядущее торжества своего, он принял крестные муки, пошел на позор и унижение, но теперь воссел по правую сторону Христова Божия. Дабы не изменилось нам и не пасть духом, думайте о том, что поддержите такому пространству грешного, кого любит, Дело не воспитывает Господь. Твои борьбе со грехом вы еще не достойны ему противостояли, и забыли, как вы, и забыли, как видно, об отделении слова Писания, на которые и хватило с Великим Богом обращены. Сын мой, задумайтесь серьезно, когда наставляете себя Господь, и не отчаивайте, когда обличаете себя, ибо кого и вы того и воспитывали Господь сурово, кого любит, и всякому своему сыну, которого принимает любовью, дает почувствовать тяжелую руку свою. Для вас же живется и приходится вам теперь. Бог, как сыновьями свои, обращается с вами. А что это за сын, если отец не воспитывает его, это тяжело? Если же вы такого воспитания, какое все настоящие сыновья получают, лишены, то не законные ли сыновья, а внебрачные. И заметьте, когда земные наши отцы со строгостью воспитывали нас, разве передавали мы уважание? Как и должны ли мы, тем более, повиноваться отцу духовному и учиться жить? Кроткой земной жизни достойно, когда наказывают, и при том по своему разумению. Бог же знает, что служит нам во благо вечное, и что делает нас сопричастными святости Его. Всякое наказание, когда совершается оно, кажется заметом не радости, а печали, но приносит потом Бог мира и справится с тем, кого так получает. Так что не опускайте руки свои, и пусть не дрожат колени ваши.
12 глава, она следует за общеизвестной 11 главы, которая говорит о вере. И мы уже говорили, что в 11 главе очень четко определяется вера. И мы говорили о 7 определении веры. Также в 11 главе видно, что вера, которая заходит в наше сердце, невидимым образом становится видимым, когда выходит наружу через дела наши. И хотя многие дела веры, Бог сочел нужным, чтобы привести здесь, по крайней мере, 17 людей, 17 примеров, и привел только какие-то события их жизни, которые доказало, что у них есть вера. Но также мы увидели, что вера имеет вознаграждение. Удивительное вознаграждение уже здесь, на земле, но в некоторых случаях только на небо. И когда мы говорили о определении веры, первое мы сказали, что вера – это уверенность в надежде своей. Вот надеешься на что-то, и у тебя уверенность, что это произойдет. И вы скажете, но это же не так. Мы много раз надеемся, а происходит совсем по-другому. Действительно, есть второе определение веры, которое говорит, что это такое убеждение внутреннее в невидимом. А третий стих 11 главы объясняет, что невидимое – это, оказывается, Слово Божие. Это Божие обещание. И поэтому, да, это уверенность, что произойдет, но произойдет то, что Бог решил, не то, что мы думаем. Третий стих говорится, что вера – это единственная возможность понять, как Бог создал этот мир. А потом говорится, что вера – это единственная возможность приблизиться и угодить Богу. Шестой стих. Потом говорится, что вера – это уверенность в том же стихе, в двух вещах. И раскрываются две крылья веры. Одна – это то, что ты веришь, что Бог существует, а вторая – это то, что ты уверен, что Бог активен и реален в твоем конкретном случае. Потом говорилось, что вера – это не что иное, как повиновение, подчинение. Потому что многие в наши дни говорят «верю». Ты посмотри, как ты живешь свою жизнь, и ты поймешь, веришь ли ты или нет. Потому что если ты говоришь «веришь», это означает, что ты подчиняешься. Однажды Бог сказал когда-то Израилю: «Что вы называете меня отцом? Отцу дают почет. Вы называете меня Господом, Господа слушает. А вы ни почета не даете и не слушаетесь меня». Потом мы говорили, что вера – это вести себя на этой земле как турист, как странник, пришелец. То есть вера – это означает, что у тебя даже нету, мы говорили, грин-карт, у тебя всего лишь туристическая виза. И ты знаешь, что это временно, и ты ждешь и ищешь другую страну. Потому что, подумайте сами, если мы тяготеем по тому миру, от которого мы вышли, из которого мы вышли, нам открыт доступ обратно. Мы можем в любой день вернуться к тому миру. Но поскольку желание к другой стране, к другому миру намного выше, мы не хотим никогда даже допустить мысли о возврате. Так же было и с Авраамом. Он вышел из страны, она не была далеко от него. Он мог вернуться в той стране в любое время. Зачем ему было жить в шатрах, когда рядом была хорошая страна, счастливый город? Он мог бы жить там. Но нет. Что-то его удерживало жить как пришелец среди чужого народа. И именно вот эта страсть по невидимой стране. Мы уже увидели из этих 17 примеров, что эти люди все что-то сделали на этой земле, то, что доказало нам, что они имели веру. Но интересно, когда мы видим, какой результат их веры, и здесь с 33 стиха 11 главе говорится, что они побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острые меча, укреплялась от немощи, были крепки на войне, прогоняли целые полки чужих. И кажется, вот это прекрасно, вот какая вера нам нужна, которая творила чудеса. Но мы читаем дальше, и отсюда мы узнаем, что иные же замучены были. Испытали поругание, побои, узы, темницы, побиваемы были камнями, подвергаемые пытки, умирали от меча, скитались в мелотях, в козе кожи, терпя недостатки, скорби и озлобления. И нам хочется умолчать об этом. Но все-таки Бог настолько прекрасен, что и одним, и другим уже здесь на земле что-то дает. И помните, в прошлый раз я спрашивал, что получил, например, Авель или Енох перед тем, как он вознесся. Авель перед тем, как был убит. Что-то они получили удивительное здесь на земле. И именно это здесь приводится, что они получили свидетельство, убеждение, что они праведны, что они записаны в книге жизни. Потому что счастье наше не только на этой земле, потому что счастье наше на небесах, это позволяет нам здесь на земле пройти через испытания. Яков говорит, что только тот, который смотрит на свет, только тот, который смотрит на награду, который смотрит, ожидает Иисуса Христа. И все другие апостолы говорили, что именно это освящает нас. Ожидание Иисуса Христа, потому что знает, что Он принесет награду, Он принесет конец своих мучений, Он принесет то, что больше всего жаждет твоя душа. Именно эти люди могут пройти через испытания. Испытания еще впереди. Америка только вступает в период испытаний. И многие потеряют свою душу, сердце. Многие уже дрожат. И только те, которые имеют что-то выше, только те смогут пройти. И 12 глава начинается с одним удивительным примером. Так звучит. Посему, это итог. Итог всему, что было сказано раньше. 17 человек приведены как пример, но не приведен главный. Как пример, в 11 главе вы не найдете пример Иисуса Христа. Этот пример только в 12 главе. И как итог говорит, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, давайте свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить приближающее нам поприще. Интересно, здесь очень четкий пример. Но чтобы вам услышать еще этот пример, он ясен на греческом. В этом переводе он не так ясен. Давайте послушаем еще раз первый стих. Послушайте, как он звучит в современном переводе. Говорится о примере атлета, бегуна. Причем мы говорили, что это не бегун на короткую дистанцию, не бегун на 100-метровку, а это бегун на длинные дистанции, на марафоне. И здесь говорится о том, что мы уже вступили в этот бег. Еще раз, Бог не хочет, чтобы мы бегали трусцой, или чтобы мы ходили с этим усиленным шагом. Бог хочет, чтобы мы бегали с самым большим рвением. Главное, с наслаждением. И еще, чтобы мы бегали до конца. Вы скажете, ну, чтобы бегать до конца, еще с наслаждением нужны мотивы. Если я скажу, что здесь Билл Гейтс пришел, и он уронил $20 там перед церковью, и он сказал, ну кто заберет эти $20? Я не имею никакие претензии к нему. Давайте, кто первый? Вы знаете, кто выбежит из нашей церкви? Только дети. Дети. А если он скажет, вот, две банкноты по $100. Кто первый выбежит, вот тому они и останутся. И вы думаете, кто присоединится к детям? Правильно, подростки, все мы святые, мы не тронемся с места, нас не подкупить $100 банкнотой. Но если нам скажут, слушайте, и он вытащит отсюда чемоданчик с миллиончиком, и он скажет, ребята, я серьезен, кто первый вот сейчас из вашей церкви выбежит на улицу и схватит этот чемоданчик, его. Я думаю, что многие выбегут быстро отсюда. Может быть, я последний выбегу, потому что я подожду, пока вы все и коротким путем через другую дверь выбежу, чтобы там оказаться первым. Но мотив нас заставляет действовать. Лучше мотив – сильнее действия. Больше мотив – веселее мы двигаемся в то направление. Об этом говорит Бог, что Он не призвал нас на просто скучный бег. Он призвал нас на самый захватывающий, самый интересный бег с страстью, когда перед тобой поставлена очень сильная мотивация, очень сильная награда. Очень большая награда, Такая награда, которая заставила Моисея отказаться от всех богатств, которые он уже имел ради этой награды. Мне интересно, хорошо, нас можно взять этой наградой, небесной наградой. А у Иисуса какая была мотивация? Какая у него была награда? У него не могла быть небесная награда, мотивация, потому что все небеса его, он их создал. И прочитал здесь, что он, оказывается, не только первый, кто побежал, но он еще наш тренер, тот, который бежит до сих пор перед нами. И смотрите, что он имел как награду, написано во втором стихе. «Взирая на начальника или на автора и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости». Я не нашел нигде лучшего объяснения, как Исаия 53 глава, где говорится так, что после того, как он умрет, он увидит семя. Он увидит семя, которое окажется для него самой большой радостью, ради того, чтобы мы здесь сидели сегодня, не в барах пьяных, не где-нибудь убитыми, ради того, чтобы мы сегодня сидели с интересом, слушали его слово. Это была самая сильная мотивация, которая его повела на крест, чтобы освободить нас и сделать из нас новое семя. Вы знаете, что до Иисуса Христа на земле были только два вида существ. Животные и человек. И первый раз появилось третье существо. Существо небесное, Бога-человек, который был полностью Богом и полностью человеком. Это непонятно до сих пор. Люди ломают голову. Как это возможно? Но это возможно. И это произошло 2000 лет назад. Но после его смерти он сказал, я увижу новое семя. И начали рождаться Бога-человеки. Люди, которые имеют тело греховное, а внутри все-таки Бог. Это была самая большая тайна, которой даже ангелы воспели, возрадовались и до сих пор радуются, когда читаешь Откровение. Ради вот этой мотивации стоило Иисусу умереть, и это было самое сильное, что подтолкнуло его на действие. Так вот, мы призваны бегать, причем не бегать трусцой, бегать во всю силу. Но есть две проблемы. Две проблемы, которые нам будут мешать бегать. Первая проблема относится к греху, и в первом стихе мы прочитали. Интересно, в греческом написано «снимите с себя тяжесть». И используется вот та иллюстрация раба, который имеет цепь, но не только цепь, за эту цепь еще большое, или деревянная, или железная такая тяжесть, которая не дала бы ему убежать. И Павел говорит, или автор этой книги говорит, снимите, вам не нужна она, чтобы бегать. Она просто ударит по вашим ногам, она выведет ваши ноги из строя, суставы поломает вам. Вам не нужно вот это. И Павел говорит, что в беге этом нам нужно освободиться, во-первых, от этой тяжести. Здесь оно названо бремя, а на греческом написано тяжесть. И второе, от запинающего или обволакивающего, или от сети греха. То есть веревка. Представьте себе, каково вам бежать, когда гиря за ноги привязана, а тут еще тебя веревкой. И ты попробуешь двигаться, но наверняка бежать не удастся. И это первое, то, что нам мешает бегать. Поэтому сегодня было бы просто прекрасно освободиться от всех грехов. И Бог дает нам такую возможность. Если бы не было этой возможности, это было печально. Но сейчас, в наши дни, есть вся возможность. И тогда, когда видишь человека, который еще двигается, еле двигается, ползет, когда он должен бегать, просто больно. Вторая тяжесть или вторая преграда в бегстве, это та, которую все мы ее встретим. Мы и можем уйти от нее, и эта преграда – усталость. Усталость из-за разных причин, но самая частая причина из-за того, что это не просто бег, а бег с препятствиями. И из-за этих препятствий у нас происходит усталость. Так вот, сегодня я хочу, чтобы мы поговорили о двух препятствиях. Первое препятствие – это грех, который не только тяжестью держит нас своею, но и еще обволакивает нас, как сеть, как ремни, как веревки, которые вокруг тела. И вторая тяжесть – это, или вторая преграда – это просто усталость. Как бы ты ни бегал, особенно если бег с препятствиями, ты устаешь. И давайте начнем с первого. Я говорил, что это бег со страстью. Бег наслаждения. И я бы спросил Бога: Боже, ну если у тебя план со мной спасти меня, почему ты не взял меня на небесах в тот момент, когда ты меня спас? Ты же обещал в момент, когда я покаялся, записал меня в книге жизни. Зачем ты меня оставил еще на этой грешной земле, чтобы я мучился? А еще оставил мне бег. Причем не 100-метровку, а марафон. Причем требуешь от меня, чтобы я с наслаждением, с улыбкой бегал. Причем еще ждешь, чтобы я бегал на всю скорость, как 100-метровку, и еще с терпением до конца. Боже, зачем? Тебе что, нравится, как я мучаюсь? И Бог бы сказал тебе: нет. Мне нравится, как ты тренируешься. Но я оставил этот бег только с одной целью, которая написана в первом стихе. Посему и мы, имея вокруг себя такое огромное облако свидетелей, вот ради облака свидетелей я тебя оставил бегать. Это та иллюстрация, когда ты на стадионе, а вокруг трибуны заполнены не тысячами, не десятки тысячами, сотни тысячами людьми. И все смотрят на тебя. Добежишь до конца или нет? Вы знаете азарт в спорте. Все говорят: давай, давай. И вдруг вниз падает один, падает второй, падает третий. Но ты встаешь откуда-то с невидимой силой, ты проходишь через все препятствия и до конца добегаешь, и все удивляются. Откуда? Откуда в нем силы, когда казалось, ну нету. Нету в нем ни вида, ни величия, нету, откуда ему взяться этих сил. Ради этого облака свидетелей Бог допускает. Допускает рак, допускает болезни, допускает разные препятствия, потому что вокруг нас стоят и смотрят. Вот нас так смотрят на нас. Все смотрят на нас вот так. И хотят увидеть, есть то, что мы говорим, или нету в нас того. Есть та сила, или нету ее. И когда видят, что мы встаем и бежим до конца, людей это удивляет. Поэтому слово, которое здесь повторяется, терпите. Смотрите на потерпевшего. Терпите, терпите, еще раз терпите. И тогда я спрашиваю: Боже, так кому нужно терпеть? Мне нужно терпеть или ты создаешь терпение во мне? Я прочитал в Галатам, что терпение – это всего лишь плод Духа. Это не происходит, не исходит от меня. Как ты можешь мне говорить, чтобы я терпел, когда это является результатом твоего Духа? Здесь удивление. Кто написал эту Библию? Бог, скажете вы. А я могу доказать, что это написали люди. И вы скажете тогда: да, люди под водительством Духа Божьего. 100% это труд людей, но это 100% труд Божий. Кто должен жить моей верующей жизни? Вы скажете: ты. А я могу доказать по Библии, что Дух Святой живет во мне ничего хорошего не живет, и все, что происходит хорошее, это Бог делает. Так кто же 100% Бог, но 100% ты. Это тайна Божия. И поэтому и терпение, Бог говорит, вы терпите, а с другой стороны говорит, я буду терпеть вас. Это все, что говорит Библия о терпении, можно объединить в одном, что Бог терпит в нас. Это его 100% работа, но в то же время твоя 100% работа. Ты скажешь, не понимаю, и я тоже не понимаю, но так говорит Библия. Также здесь говорится о том, что терпение нужно для чего? Для того, чтобы пройти испытание. Вот испытание началось вот здесь. Если ты сдаешься, нету терпения. Ты уже посередине, тебе кажется не в моготу. Ты на четвертой химии, а еще 5 впереди. Тебе кажется, ну куда еще хуже? Но Бог говорит, если ты прошел, вот тогда я тебе дам вот венец, вот ту медаль. И кажется, что терпение нужно мне пройти через испытания, но результат испытания, как ни удивленно, и Яков, и Петр, и Павел, все говорят, что в результате испытания ты получаешь терпение. Так подождите, терпение нужно, чтобы пройти испытание? Нет, терпение нужно, чтобы пройти испытание, но также терпение нужно, терпение получаешь в результате испытания. Бог делает удивительно. Он готов делать все. Если ты готов делать все. Он готов помочь во всем, если ты нуждаешься в помощи во всем. Он готов через тебя делать чудеса, если ты ему позволишь. И поэтому он до сих пор работает в полном партнерстве. Поэтому давайте себя просто оставим, свергнем. Это иго, которое нас давит, которое нас терроризирует, который нас мучает. И я прочту то, что когда-то один человек, живя с грехом, после того, как он прошел, он написал следующие слова. Блажен. Блажен, счастлив просто человек, кому отпущено беззаконие. И чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не изменит греха, и в чем духе нет лукавства. Прекрасно звучит, когда нету греха, нету лукавства, когда ты избавился. Давайте прочтем, что написал, когда он еще не избавился. Когда я молчал, и сразу говорится, что как происходит избавление. Когда ты каешься, когда ты их выводишь наружу, когда ты освобождаешься, отрекаешься раз и навсегда от этой тяжести. Когда он молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. То есть говорится о какой-то сильной боли внутри. Ломало его, аж кости ломало. День и ночь это происходило. Почему? Он понимает, что тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но что он сделал? Я открыл тебе грех мой. Не сокрыл беззаконие моего. Сколько раз Иисус повторил церквям, покайтесь, а потом повторил, кто победит, потом говорится о всех вознаграждениях. Кто до сих пор нам внушает, что если вы сокроете грех, то вам будет хорошо от того, что люди будут думать о вас еще дальше хорошее. Послушайте. Сегодня может быть день освобождения. Когда мы отцепим вот эти кандалы, зачем нам их таскать? Освободимся раз и навсегда. Будет опасность, будет. Но есть возможность освободиться. Как происходит это освобождение? Я опять возвращусь к евреям. Он сказал так. Смотря на меня, взирая на меня, на того, который бежит перед вами, вот только так можно освободиться. Вы знаете, когда-то в пустыне произошло невероятное. Люди были покушены змеями, и они умирали, они погибали. Но что-то помогло им. Когда Моисей воздвинул змею медную, они, смотря на эту змею, сразу исцелялись. Вот этот взор, этот взгляд нужен и сегодняшний день. Потому что он говорит, взирая на автора, и не только автора, но и на совершителя. Он придумал это, он совершит это. Иисус Христос не только тренер, который написал вам такую программу бега. Он не предписал вам бег и сказал, бежите, как получится, куда хотите. Нет, он сказал, бежите, а я побегу перед вами. И вы знаете, что происходит, когда ты падаешь? Он не убегает далеко, он возвращается. И он говорит, я тренер, но я и совершитель твоей веры. Поднимает, а в трудных участках он даже бежит, имея на плечах своих тебя. Мы имеем не только автора, не только тренера, но мы имеем и совершителя нашей веры. Написано, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Другими словами, это бег препятствий, но ты не дошел еще до самого трудного участка. Рано еще терять свое терпение, потому что ты еще не дошел до трудного участка. И вы забыли. Забыли что? Утешение. Какое утешение? Что Бог тебя любит. Откуда я знаю, Боже, что ты меня любишь? Посмотри, если я тебя люблю, то я и дисциплинирую. Или написано так в греческом, дисциплинирую или воспитываю. На русском написали прямо, наказываю. Но на самом деле здесь говорится воспитываю. Поскольку я тебя люблю, я не могу тебя оставить, я хочу тебя воспитать. Как он воспитывает? Конечно, испытаниями, конечно, трудностями. И смотрите, что написано дальше. Если вы терпите это воспитание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой-то сын, которого бы отец не наказывал? Я не знаю, почему не добавили мать, но, видно, очень большая ответственность на отца, чтобы мы наказали своих детей. Если же останетесь без наказания, тогда вы незаконные дети. Значит, нет у Бога дела за тебя. Но смотрите, написано, что отцы вот эти земные, они нас наказывали, как они считали нужным. Мы, родители, как наказываем наших детей? Как мы считаем нужным? Где мы считаем нужным? Для чего мы наказываем? Для того, чтобы подготовить будущее жизни. Мы хотим, чтобы из нашего ребенка вырос настоящий мужчина или настоящая женщина, настоящая мать. Вот для этого будущего мы наказываем наших детей. Какое будущее? 30-40 лет? 50? Для немногих дней, говорит Библия. Бог же нас воспитывает для вечности. Поэтому всегда будут эти две преграды в нашем беге. Первая преграда – это наш грех, это тяжесть и сеть, веревка, которая нас обволакивает, которая делает, чтобы этот бег стал трудным, чтобы он стал противным, чтобы мы не радовались. Но будет и вторая преграда. И вторая преграда – это те препятствия, которые Бог дает для того, чтобы нас подготовить к вечности. Смотрите, для чего все-таки мы наказываемся, 9 стих, чтобы покориться. Где-то есть проблема у нас с покорением. Грех внушил нам, что мы можем жить независимой жизнью. Независимо друг от друга, независимо от начальника, и где-то там втихаря что-то сделаю, чтобы начальник не знал, и независимо и от Бога, тоже втихаря где-то что-то я проживу свою жизнь так, чтобы там Бог не трогал меня. Но не получается. Не получается, потому что Бог создал нас зависимыми. И любая независимость – это не что иное, как беда, как проклятие на нашу голову. И поэтому, чтобы нас научить подчиняться Бог, напридумав вот этот бег. Бог напридумал бег с препятствиями. И каждое препятствие тренирует нас, так как тренирует и атлета. И с каждым препятствием ты становишься больше и больше подготовлен для следующих препятствий. Всякое испытание в настоящее время, конечно, не кажется радостью. Не может казаться радостью, когда ты ломаешь руку, спину, или когда-то что-то происходит с твоим ребенком. Наоборот, это кажется печалью, 11 стих. Но после того, как ты пройдешь, наученным через него, или написано в греческом тренированным, через него доставляет мирный плод праведности. То есть, все происходит от Бога. И это воспитание или наказание. И плод праведности. Он дает и одно, и другое. Так что же нам делать? Укрепите опустившиеся руки, ослабляющие колени и ходите, а написано в переводе, в другом переводе, бежите прямо, твердо ногами вашими, чтобы хромлющие не совратилось, а лучше исправилось. Написано, чтобы сустав, который выбился, не выбился полностью, а чтобы ты исцелился, то есть чтобы ты смог добежать. Не зря автор воспользовался этими прекрасными примерами атлета, потому что они были известны в те времена. И нам легко нам сегодня представить верующим 20 века, что если ты находишься на арене, где сотни тысяч зрителей, и ты бежишь этот бег, и Бог ожидает, что ты добежишь его до конца, в полной силе, с полной выносливостью, когда ты останавливаешься, приостанавливаешься, посмотри почему. И могут быть две причины. Одна причина – грех тебя запинает, грех тебя останавливает, грех тебя тяготеет, и мы не мазохисты, чтобы сами себе вред навести и мучиться. Бог говорит, освободись. Освободись, потому что не будет тебе радости от этого бега. И вторая причина – это те преграды, которые Бог позволит иметь в нашей жизни. И эти преграды не для того, чтобы нас сломать, а для того, чтобы нас укрепить. И если ты устал, Бог говорит, посмотри, кто бежит перед тобой. Посмотри на него. Потому что если ты посмотришь на него, ты получишь какую-то неимоверную силу. Силу освобождения, но силу прохождения через преграды. Проходя через преграды, ты укрепишься настолько, и утешение, что Бог тебя любит и позволил это, поможет тебе в этом беге, и в конце концов ты получишь самую важную награду, которую мы все с вами ожидаем. Сегодня прекрасный день, когда мы можем остановиться и смотреть, почему до сих пор я не бегал, почему я ходил, причем ходил с трудом, причем уставал. Откуда? Откуда усталость? Почему нету наслаждения этого бега? Бог же говорится, что блажен, счастлив тот человек, который этого делает. И сегодня прекрасный день, когда мы можем еще раз взглянуть в наше сердце и там увидеть, если нету гирей, привязанных к ногам нашим, и если мы не оказались в сети. И мы можем раз и навсегда освободиться, чтобы потом наши колени, которые дрожали, выбитые, которые сейчас приносят нам боль, исцелились, а не полностью разрушили так, чтобы мы вместо бега просто, как сказать, ползали. Мы дадим такое время каждому, И я очень надеюсь, чтобы Слово Божие говорило вашим сердцам, и чтобы вы поняли, что покаяние – это победа. Я помолюсь, и потом каждый, кто захочет молиться об освобождении, вы можете это сделать. Дорогой Господь,